Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
В Рождество мы вспоминаем, как Бог воплотился в человеческом теле и был среди людей. Что это значит для обычного человека, как это меняет его жизнь, поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у меня в гостях снова богослов-преподаватель Валерий Бурсак. Валер, привет.
Привет.
Ну что ж, друзья, присоединяйтесь к нам, давайте попробуем поразмышлять, что же реально Рождество, в чем смысл Рождества и что Рождество делает в нашей жизни. То есть вот переворачивает оно нашу жизнь или нет? Ну, как праздник может перевернуть жизнь, вот скажите мне. Ну, например, там, не знаю, праздник независимости переворачивает жизнь человека. Хотя, вот это большой вопрос с точки зрения исторической перспективы. Но пишите нам в комментариях, как вы думаете, в чем главный смысл Рождества, и вот влияет ли это на жизнь обычного человека, и как это влияет. Начну я с небольшой цитаты самого рождественского писателя, наихристианнейшего английского писателя Чарльза Диккенса, который считал: «Хорошо иногда сделаться детьми, а лучше всего быть ими в дни Рождества, когда сам великий основатель его был ребенком», писал Чарльз Диккенс. Вот, собственно, христиане западной традиции, да, по григорианскому календарю будут праздновать рождественский сочельник уже в воскресенье. Да. У христиан юлианской традиции более длинный еще период, еще продолжается адвент, но все-таки у нас адвент, мы размышляем о Рождестве Христовом, вот зажигаем в рождественском венке рождественские свечи, размышляем о свече надежды, свече спасения, да, вот свече пастухов уже, да, зажигали, Вифлеемскую уже зажигали, свечу ангельскую. Так вот, почему этот праздник так важен для нас, Валер, как ты думаешь, в чем его уникальность?
Если позволишь, я с самого начала хочу, да, копнуть. Значение вот события Рождества, которое мы празднуем в эту дату, оно понятно становится в контексте всей Библии. Да? Вот если с самого начала взять первую книгу Библии, книгу «Бытие», где совершилась катастрофа, то вот Христос, катастрофа падения человека и падения мира вслед за человеком, да, отчуждение от Бога, то Христос, воплотившийся Бог, вочеловечившийся Бог, это восстановление после этой катастрофы. То есть это событие космогонического характера, так скажем, да? То есть это событие вообще, на мой взгляд, ну, я так дерзну сказать, творчество Бога. То есть Бог в этот момент сотворил новую природу, да? Он соединился с нами, Он взял на Себя нашу природу и сообщил нам свойства Своей природы. Вот я так скажу. А первое упоминание пророческое, которое заложило надежду на восстановление, это, помнишь, про змею, да, и проклял змея, и сказал, ты будешь жалить его в пету, а он будет поражать тебя в голову. Вот исследователи говорят, что уже тогда Бог провозвестил, что явится среди людей тот, кто поразит змея в голову. Потом это обетование было дано Аврааму, что в его потомстве явится семя во свет язычникам, да, во свет всем народам. Вот. И дальше вот мы понимаем, что весь Ветхий Завет, это книга, много книг, которые так или иначе говорят об ожидании избавления. Вот, особенно храмовая традиция. Там есть традиция, связанная с исполнением закона, волевыми усилиями. Вот. И вторая храмовая традиция, там, где человек приносил жертву, потому что он понимал, что он не может исполнить закон. И вот во искупление своего греха, неисполнения закона, он приносил жертву и таким образом примирялся с Богом. Вот Христос, он эту традицию завершил. И традицию закона он исполнил закон сам, то есть он оказался безгрешным, так что смерть его не могла удержать, да, когда он умер, и он таким образом воскрес. Но также он исполнил и традицию жертвоприношения. Он принес ту жертву, которая примирила нас с Богом. Вот. И, ну, так, наверное, начнем. Угу. Дальше продолжим.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, пожалуйста, как вы считаете, в чем смысл Рождества Христова, вот просто в подарках, которые мы дарим друг другу. Например, Чарльз Диккенс был бы против такого понимания Рождества, например, да, потому что это один из тех первых англичан, не зря его биография называется «Человек, который изобрел Рождество». Mm. Вот он как раз стал говорить о том, что Рождество — это как раз тот самый праздник, когда христиане должны выйти за свой уютный очаг, mm. да, и найти тех, у которого этого очага нет. Mm-hmm. Да, и вот подарить это тепло этого
очага. И подарить чудо.
Да, и подарить
чудо. Потому что он изобрел жанр рождественских рассказов.
Да, да, подарить чудо, да. И, по сути, вот во многом, да, он, собственно, Диккенс повлиял на вот эту индустрию, как сейчас говорят, Рождества, mm-hmm. да, то есть вот...
С ожиданием чуда.
Да, да, с ожиданием чуда. В общем, mm-hmm. в принципе, он сказал, что без... Рождество без благотворительности христианской, оно бессмысленно. Uh-huh, uh-huh. Вот как Христос подарил себя, да, и был светом uh-huh. для всех, да, так и мы должны светить и дарить этот свет другим uh-huh. людям. Иначе Рождество теряет свой смысл, истинный, исконный смысл. Ранние христиане вообще праздновали Рождество вместе с праздником Богоявления. В общем-то, это был, так сказать, один и тот же праздник. Потом это разделилось, да, на праздник Крещения, Богоявления, uh-huh. да. Вот, и праздник Рождества. В чем же, по-твоему, настоящий смысл Рождества Христова?
Угу. Значит, продолжу, наверное, процитирую отцов. Собственно, чему учил Христос, да, начиная тоже с его, не только с его личности, да, но и с его учения, которое потом в христианстве стало утверждаться. Тут нужно сказать, что Христос говорил о приближении Царствия Небесного. То есть в его лице к нам приблизилась новая реальность. То есть раньше она людям была недоступна, так как Бог святой, Кадош, находился совершенно в неприступном свете для людей, а люди греховны, они во тьме находятся, между светом и тьмой нет соединения, да, нет единства. Вот как раз Христос соединил в себе вот божественную природу, божественную славу, божественные неограниченные силы и нашу ограниченность, нашу падшесть, нашу природу взял на себя. И он учил о приближении Царствия Небесного. Теперь каждый, кто приложит определенные усилия, он может войти в эту реальность. А затем, вот мне нравится, и к чему я хочу перейти, это открытие этого полугодия, для меня так вот прояснение такое было, по поводу формулы, которую предложили отцы, вот сначала каппадокийцы, а потом вслед за ними другие, это вот отцы православные, да, это 4, 5, 6 века, когда рассуждали о природе Христа, они предложили описание такое из четырех слов, то, как Бог с нами соединился во Христе. Это не слиянно, но и нераздельно. Неразлучно и неизменно. Вот я бы хотел посмотреть на этот праздник через соединение природ наших, божественной природы с человеческой во Христе, где нам открылся доступ к Богу. Вот безграничная слава, которой обладает Бог, он начинает делиться этой безграничной славой с нами, да, вот этим огнем, который нас очищает и нас поднимает вверх, на его уровень. Вот, и... Поэтому праздник Рождества — это празднование того, что к нам приблизилось Царствие Небесное. И приблизилось так, что оно приблизилось к нам внутри нас. То есть не просто где-то вот иди там, вот создай человеческое общество, которое будет жить по правильным законам, а уже обрати свой взгляд к себе внутрь, и ты можешь найти внутри себя божественную реальность, если ты откроешься для ней, для нее. То есть вот Христос говорит: «Я стою и стучу. Кто отворит, к тому войду». Значит, эта реальность стала нам доступна внутри, и она требует от нас определенного открытия навстречу этой реальности. Вот тому, кто открывается реальности присутствия Бога в душе человека, где он нам стучит, да, и напоминает о себе через совесть, там, через какие-то чувства, тогда Бог соединится с нами. Вот. И мы празднуем таким образом соединение Бога с нами. Нам открылся доступ к божественной природе, к ее влиянию на нашу человеческую греховную природу.
Угу. Антоний Суржский писал: «Воплощение Христова открывает нам о человеке и обо всем мире нечто дух захватывающее. Человек, оказывается, столь глубок, столь дивен, что он способен соединиться с божеством, не сгорев в этом пламени, не погибнув от этой встречи».
Замечательные слова.
И вот смотри, ты уже говорил про Ветхий Завет, ты там такой провел эту линию от бытия и дальше. Но, знаешь, когда мы говорим про Ветхий Завет, обычно вспоминают, да, сразу закон, запоминают заповеди, запоминают вот исторические книги какие-то, знаешь, вот такое все. Да? А кто является, был и является центром вообще Ветхого Завета, и о чем пророчествовали ветхозаветные пророки, что самое важное было в их посланиях?
Да, начиная с книги «Бытие», уже так вот намеки есть на то, что придет освободитель и поразит, да, змея в голову, который нам противостоит. Ну, это вот этот лукавый.
Семя жены, да.
Да, да. Семя жены, которая поразит змея. И дальше, помнишь, как Христос на дороге в Эммаус двум ученикам после уже своего воскресения открывал Писание, что весь Ветхий Завет, а он...
Там очень фраза великолепная. Открыл их разум к пониманию Писания.
Вот, да? Вот.
Евангелие
вот.
От Луки.
Да. То есть он им показал, что весь Ветхий Завет, который на тот момент и был всем Писанием, да, он о нем. Просто нам не под правильным углом не видно этого, да. Но на самом деле все о нем. И царь Давид о нем, и псалмы о нем, да, многое там прям. А вот если взять Исаию, вот это знаменитое место, где нету в нем ни вида, ни величия, мы не во что...
Изъязлен для грехи, да. И наши ранами его мы исцелились.
Да. Там же прям подробно, вот у меня мурашки каждый раз, насколько точно можно было описать. Конечно, иудейские комментаторы находят совершенно другие толкования, но настолько прямо указывает на Христа, что на месте иудеев нужно какое-то серьезное усилие, чтобы этого не увидеть, да? Вот, это прям явное. Вот, и многие другие, да? И за 2-3 века до Рождества Христова в народе уже появилось, в иудейском, появилось ожидание, вот эти эсхатологические чаяния, да? Они уже прям вот-вот ожидали прихода от Бога, Мессии. Просто у них образ Мессии был немножко другой, как политического лидера, но все в любом случае ожидали. И вот таким образом мы видим, что к концу Ветхого Завета, когда ветхозаветного времени, я так скажу, когда пророчества умолкли, и был период, когда не было пророков, да, около там 400 лет, вот в этот период появилось очень мощное ожидание прихода Мессии. Вот, и потому что, в общем-то, люди в конце концов правильно поняли, о чем вообще вся вот эта традиция, да, о приходе Мессии, и через приход Мессии ожидалось наступление Царствия Небесного. Вот, мы это видим в иудаизме. Если бы этого не было, не было бы такого эсхатологического ожидания, напряжения, да.
Угу. Вот. Зачем Богу нужно было становиться человеком? В чем вообще состоял смысл Боговоплощения?
Да, вот это самое важное, да, в понимании христианства. А христианство, в отличие от каких-то философских учений, от других религий, оно единственное утверждает о том, что Бог соединился с людьми. Вот. И соединение это очень точно описали вот через эти четыре слова. Я бы тут вот что заметил, что соединение произошло без поглощения нашей природы. Вот это для меня самое важное. Это вот то, что меня и утешает, и вдохновляет. Это означает, что Бог, оставаясь кротким и смиренным, как вот о нем Библия говорит, он кроток и смирен. Что это означает? Что он своей волей не задевает нашу волю. Вот что такое кротость и смирение. И он приглашает нас, но нигде не подавляет. И вот в этих четырех словах не слиянно, но и не раздельно. Вот в первых двух словах, давай их разберем. Он соединился с нами не слиянно, то есть это означает, что мы не растворились в нем. Человеческая природа в божестве не растворилась, не потеряла себя, как капля в океане, допустим, да, как некоторые говорят, но и не раздельно. То есть как это? Не сливаясь, он в то же время стал с нами единым. Вот. Это означает, что теперь, находясь в Боге, мы не теряем себя. Вот это для меня часть благой вести. Вот. Примиряясь с Богом, входя в общение с Ним, принимая Бога в себя, мы остаемся самими собой, потому что Он соединился с нами нераздельно, не поглотил нас, но и нераздельно. И дальше еще в двух остальных словах утверждение на будущее, что это останется неизменным. То есть пропорции вот эти вот человеческого и божественного не изменятся. Никогда впредь, в будущем, Бог не поглотит нас. Это наше самосознание, наше «я», как бы, грубо говоря, да, сохранится в нем. Мы не перестанем себя ощущать отдельными существами, хотя мы наполнены им. Но мы не потеряем самоощущение, не растворимся в нем. И это навсегда, то есть неизменно и навсегда. Ну, вот так вот я, наверное, отвечу.
Угу. Ольга написала: «Бог стал человеком, что это значит? Если человек не верит в Бога, это ничего для него не значит».
Если человек не... Ну, я бы сказал «да», но если бы не было еще суверенной воли Божьей. Бог продолжает стучать. Человек может не верить, но Бог-то свое дело спасения делает. Он не подавляя нас, но напоминает нам о себе. Вот, поэтому это тоже утешает, что, несмотря на нашу черствость, на наше бегство от Бога, Бог не оставляет надежду нас спасти. Вот, поэтому в этом есть часть правды, в этих словах, но не вся правда. Бог продолжает действовать.
Ольга написала: «Бог в обличии Иисуса Христа стал одним из нас, чтобы разделить нашу судьбу, страдания и радости. Но если человек в принципе не верит в Бога, наверное, очень тяжело донести такую мысль до него».
Ну, тут я опять, да, укажу на суверенную волю Божию. То есть Бог свою работу в сердце совершает, и в какой-то момент человек может полностью измениться. Вот достаточно одной капельки, которая в стакане с горкой, да, капнет, и все польется за края. То есть очень часто божественное действие, скрытое до поры до времени, вот, потом проявляется в жизни человека. Так на людях или сам в себе человек может быть уверен в своем атеизме, в своем там этом, в своей самостоятельности, в своей обособленности, но это не вся правда опять.
Здесь очень важная штука. В принципе, вся история человечества ничего не говорит конкретному человеку. Ну вот, что там, французская буржуазная революция, и что? А я-то что?
Большие социальные процессы.
Да-да-да, а я-то что? Или там Великооктябрьская там, революция.
Ленин вообще любил слово «массы». Да. Меня это всегда поражало. Массы, массы, нету человека.
Вот, и это при этом человек все равно затронут. То есть человек живет в измененном мире благодаря этим событиям. И с одной стороны, человек, который, ну, вот, как это затрагивает человека, который не верующий, да, там, атеист, не признающий там Христа, не признающий, да, его как Бога и вообще не верующий в Бога, да? Казалось бы, нет, но мы живем в постхристианском мире. Том Холланд — это не актер, исполняющий Человека-паука, а британский историк, написал великолепную книгу, которая называется «Доминион». Она, кстати, сказать, переведена на русский язык и не очень дорого продавалась в свое время, да, буквально там где-то полгода назад, где он рассказал о том, что вот весь мир, который мы сейчас, в котором мы живем, там западный мир, по крайней мере, да, мы живем в постхристианском мире. То есть человек...
Ну, западное человечество живет.
Да.
Человек... У нас все-таки теплится. Новейшая история показывает, что христианство живо, да?
Да, человек, который при этом отрицает там, значит, Рождество, живет в после Рождества Христова. Живет в мире, преобразованном рождением Христа. Живет в мире, он апеллирует к этим ценностям, общечеловеческие ценности. Том Холланд говорит, нет никаких общечеловеческих ценностей. Есть христианские ценности, да? Которые, собственно говоря, повлияли на социальную, общественную, политическую карту и вообще жизнь человечества, да, вот, по крайней мере, западной цивилизации, да, вот и все. А если мы говорим про глобализм, то это влияет и на остальные регионы, да, так или иначе. Поэтому, с одной стороны, да, это никак не влияет и никак не меняет. С другой стороны, это полностью... перевернул жизнь человека, потому что он принимает эти ценности, он живет в этом мире, да, и он апеллирует к этому.
Ну, летоисчисление ведет весь мир от Рождества Христова.
Ну да, да, да? Как бы человек не хотел
как бы, да.
оказаться. Да?
Разные народы по-разному свои какие-то имеют, но на втором плане или это исчисление. В конце концов принято вот это. Это ключевое событие в истории всего человечества, угу. Боговоплощение. Вот. И то, что из этого следует, то, что Бог стал с нами, вот, это предъявило нам определенные стандарты, потому что да, Он оставил после себя какую-то высоту, к которой нужно стремиться. Вот. И человечество уже чувствует, что его, что дела людей, они не просто пустые вдали от Бога, они уже как-то связаны и с будущим моим личным, и с будущим всего человечества, потому что это все уже под прямым присмотром Бога происходит. Он уже с нами. Угу. Вот, подсознательно все люди исходят из этого. Они как бы, даже атеисты наши советские, большевики, погрози кулаком в небо.
Угу.
То есть как бы ты к этому ни относился, да? Да.
Помнишь,
ты все равно понимаешь, что да. Бог смотрит.
Да. Помнишь же старую шутку про это, да?
Там, да, да, да.
Погрози кулаком в небо. Он говорит, не буду. Он говорит, почему? Спрашивает мальчика, вот угу. учитель, да. Говорит, но если Бога нет, то в этом нет смысла.
Да,
а если он есть, то зачем с ним ссориться?
Конечно, конечно.
То есть, вот это
такая... то есть, в любом случае, вот это ощущение возникло, что мы теперь уже не вдали от Бога.
Да,
вот
да.
это ощущение теперь не убрать. Mm-hmm. Это, кстати, радость большая. Ну, для добрых людей, для людей доброй воли.
Да. А еще вопрос. Как переосмысление Бога в образе человека влияет на веру? Какие аспекты божественного воплощения могут вызвать сомнения у неверующих? Каким образом воплощение Бога в человеке может влиять на мирское существование человека, неверующего в Бога? О, как?
Угу.
Там, понял все вопросы?
Это тот же самый вопрос, который вначале задавали. Интересно, что это примерно один и тот же вопрос, да? Угу. То есть как Бог влияет? Ну, я так скажу, сошлюсь на тайну его влияния. Угу. То есть когда Бог с нами соединился... то он соединился не с нашим каким-то поверхностным уровнем, а с нашей глубиной, с нашей онтологией, с нашей природой. И начинает менять вот именно нашу глубину. Часто этот процесс занимает долгое время, да, но его действие происходит. Вот, поэтому мы назовем это тайной, тайной влияния Бога на нас. Вот те отцы, там, те подвижники христианские первых веков, которые целью своей жизни поставили как раз исполниться Богом, соединиться с Ним, да, монахи, вот они описывали эту тайну через образ такой, метафорический, через метафору. А это похоже на то, как меч железный погружается в огонь, и огонь имеет свою природу, это свет, это жар, а меч имеет свою природу, это холод, как бы такой, твердость, вот, острота, если заточенный меч. И вот когда соединяются эти две природы, то свойства огня сообщаются мечу. Значит, меч становится жарким, и он может светить. Значит, вот что-то такое происходит. Бог в нашем сердце меняет нашу совесть, скажем так, он меняет наши установки. Он через его близость мы начинаем по-другому видеть свои дела, видеть свои чувства, свои переживания, свои планы. То есть, если бы раньше мы не заметили бы ущербность свою, то в его присутствии мы начинаем это видеть. А дальше, видя это, мы имеем возможность к нему обратиться с покаянием. То есть мы можем отвергнуть свое вот это состояние, раскаяться в том, что мы такие, какими мы себя увидели в его присутствии. И дальше уже начинается его действие. Вот я хотел бы сказать о индивидуальном принятии Бога, это очень важно, что Бог не только дал нам стандарты, о чем ты сказал, да, mm-hmm. что мы живем в христианскую эпоху, как бы ни называли мы ее постхристианской, то есть он для общества задал какие-то ценности, христианские ценности. Но главное событие, которое происходит, оно происходит в душе каждого. Потому что за моим личным самосознанием ничего нету. Весь мир для меня — это то, что происходит во мне, то, как я воспринимаю этот угу. мир. И именно личная встреча с Богом — это самое главное, ради чего он пришел. Собственно, все ценности — это только лишь направляют человеку к личному общению с Богом. И вот когда мы лично обращаемся к Богу, то происходит еще одно таинство, таинство соединения с Ним, рождения души. Вот когда Христос с Никодимом в беседе с учителем еврейским иудейским, из Синедриона, то есть это был один из начальников, религиозных лидеров, один из 70 членов Синедриона, Никодим. Христос ему говорит как раз вот об этой тайне, что для того, чтобы войти в Царствие Небесное, в Царствие Божие, иметь жизнь вечную, нужно родиться свыше. И вот рождение свыше — это как раз то соединение, которое произошло в самом Христе, ведь он был рожден от Духа Святого и Девы Марии. Вот это тоже предельно важно. Сейчас есть часто ссылки на вот эти мифы, что там он родился от людей, да, там, и по-разному. Христианство должно удерживать. Вот здесь нельзя ни в коем случае выходить на какую-то научную картину мира. Произошло на самом деле чудо Боговоплощения. И оно произошло вопреки законам физики, скажем так, или законам биологии. То есть Дух Святой повлиял каким-то образом на Марию, и в ней зачался человек Христос, да? Иисус Христос. То есть это без мужчины произошло. Так вот, то же самое происходит и на личном уровне, когда мы принимаем Христа. Когда мы каемся, то, что называется, обращаемся к Нему, открывая сердце, приглашая Его в свою жизнь, мы принимаем, мы хотим измениться. И вот тогда с нами Бог соединяется вот так неслиянно и нераздельно. Это происходит теперь в душе человека, вот, при обращении к Нему. И вот после этого уже начинается изменение личности. Вот мне нравится притча Христа, такая тоже вдохновляющая, о Царстве Небесном. У него много притч о Царстве Небесном. Вот он там говорит, что Царство Небесное подобно полю, на котором человек посеял зерна, и потом пошел отдыхать. И он не знает, как эти зерна растут. Вот о чем тут речь идет? О том, что когда мы совершили этот шаг к Богу, когда мы его пригласили осознанно в свою жизнь, захотели этих изменений, то в нас начинает прорастать Царствие Божие, Царствие Небесное. То есть Он начинает присутствовать в нашей душе, соединяясь с нашей душой непосредственно, не слиянно, но и не раздельно. И вот тогда наша душа начинает меняться. Вот. То есть мы в каком-то смысле уподобляемся Христу. Вот нужно открыться Его воздействию, Его соединению с нами, пригласить Его в свою жизнь.
Еще один, наверное, аргумент по поводу того, что, ну, вот человек живет, и что ему до Рождества Христова, да, вот никак это не влияет на его. У замечательного русского поэта Николая Степановича Гумилева есть такое стихотворение «Потомки Каина», где, мне кажется, в поэтической форме он очень хорошо ответил на этот вопрос. Позволь себе процитировать. Он не солгал нам, дух печально строгий, принявший имя утренней звезды, когда сказал: «Не бойтесь высшей мзды, вкусите плод, и будете как боги». Для юноши открылись все дороги, для старцев все запретные труды, для девушек янтарные плоды и белые, как снег, единороги. Но почему мы клонимся без сил? Нам кажется, что кто-то нас забыл. Нам ясен ужас древнего соблазна, когда случайно чья-нибудь рука две жердочки, две травки, два древка соединить на миг крестообразно. Да. Чтобы каких бы взглядов мы ни придерживались, так или иначе это нас затрагивает. Угу. Так или иначе мы к этому обращаемся. И чем больше мы этому противостоим, тем больше это становится реальностью. Угу. Вот в чем главная, наверное, идея того, как это влияет на нас. Да? Вот мы обычно идем от каких-то формальных, рациональных, об этом размышлении, да, то, так сказать, принципы изменения жизни. На самом деле, самое главное — духовная трансформация или, да, невозможность духовной трансформации без действия Духа Святого, без Христа, да.
Без возрождения.
Без возрождения, да, и в этом вся штука-то, да. Священник Александр Шмеман писал: «Рождество есть великое и радостное откровение о свободе человека, ибо Бога человек призван увидеть не в силе, могуществе и славе, а в смиренном ребенке». Позволь обратиться к евангельским событиям. Итак, одно из, когда мы читаем те евангельские места, да, связанные с Рождеством и воплощением, значит, Христа, то мы читаем про там несколько важных событий. Это, естественно, волхвы и их дары, да, это пастухи, но до этого ангельское, да, провозвестие. Да. О чем нам говорит свидетельство ангелов и на земле мира, в человеках благоволения, как ты думаешь?
Да. Ну, по своему выбору, который описывается в первой, ну, во второй, третьей главе книги «Бытия», да, человек решил жить без Бога. Вот о чем этот стих Гумилева, да? То есть человек решил вот почувствовать...
И вроде все хорошо. Да, да. Ох, я свободен. Да. Да, вот, пожалуйста, делаю, что хочу.
Да. Вот, то есть это прельщает, как бы, да. Кстати, у Питера Крифта, знакомый, может, тебе автор, да, замечательно, он очень в свое время радовался.
Христианский апологет великолепный.
И он такой, в духе Клайва Льюиса, он его такой, такой духовный сын, да. Значит, вот у Питера Крифта есть интересное такое упражнение, которое он предлагает сделать каждому человеку. Вот, говорит, подумайте вот о следующем, что Бог к вам явился лично и сказал, я даю тебе все, любая вещь станет тебе возможной. То есть, и более того, ты можешь нарушать заповеди, ты можешь жить, как ты хочешь, ты можешь испытать все удовольствия, но единственное условие, ты больше никогда не увидишь меня. Вот что ты выберешь? Вот, воспользоваться этим всесилием и всеми удовольствиями, вот, или все-таки иметь надежду на присутствие Бога в твоей жизни. И он говорит, вы чувствуете, как душа развернулась сначала, да? Даже греха не будет в том, что ты делаешь. А потом вдруг раз и замерла. То есть на самом деле в душе своей мы очень боимся остаться одни. Вот я это в своей жизни пережил. Потому что я, в общем, пришел к Богу не из воцерковленной семьи, то есть у меня отец военнослужащий, мать вот, медсестра простая советская, да, и у нас в доме вот, разговоров о религии, о христианстве вот такого, таких серьезных не было, да. Я как-то даже, помню, спросил отца, вот ты, говорю, коммунист, вот, а почему ты коммунист? Ну, нам, говорит, военным так положено быть коммунистами. То есть он такой, значит, далекий такой, здравомыслящий человек, но далекий от всех вот этих духовных поисков, по крайней мере, он не исповедовал это, да. Вот, и вот я, будучи подростком, мне было 13-14 лет, я испытывал какое-то страшное космическое одиночество. И мне снились сны, что вдруг Земля уходит из-под ног, небо сворачивается, и я остаюсь один во тьме. И вот это самое жуткое переживание, которое у меня было. И причем я знаю, что это тьма на миллиарды световых лет. Вот я один во тьме.
Это прям да. Восприимчиво.
Вот. Ну, это то, что подсознание открывало о моем духовном состоянии. О состоянии обособленности.
Вообще столкновение с бесконечностью в детском возрасте, оно очень сильное.
Как раз подростковый возраст — это страшный возраст в этом смысле.
Да. Я тоже помню, вот когда ты смотришь это бездонное небо, да, почему, собственно говоря, 80-е годы — это годы поиска, да, там, неземных цивилизаций. Да.
Да.
Вот, собственно...
Хочется встретиться с более высоким существом.
Да, потому что мы одни во Вселенной. Это самое интересное, что человечество, вроде бы мы не одни, мы есть друг у друга, да, но мы вот в одном месте, и мы... А что будет? А почему мы одни? Да. А может быть, есть кто-то еще? Да? Вот этот поиск кого-то еще, это вот как раз тот самый поиск и ощущение этого. Мы не должны быть одни в этой вселенной.
Ну да, но эта мысль пугает. А если представить, что небо, оно еще и без звезд, просто тьма и пустота. Вот я это переживал, это была серия снов вот с похожим сюжетом. Все уходит, и я остаюсь один во тьме, подвешенный. А затем, когда у меня началось воцерковление, я принял Бога в свое сердце, тот же самый сон повторился, но сюжет изменился его. То есть опять все уходит, я остаюсь во тьме, но в этой тьме я остаюсь в ожидании, в надежде. И вот я чувствую, как где-то в этой тьме, на горизонте тьмы, появляется узкая полоска света, и этот свет ко мне приближается, и он меня принимает. Там какое-то сообщество ко мне идет, и я вхожу в этот свет. То есть... Тот переворот, который произошел в душе, вот это ощущение, глубокое ощущение подсознательное одиночество, сменилось на ощущение причастности. Вот что дает нам Бог через свое Рождество, через его появление в нашем мире. То есть мы были одиноки, заброшены, как говорят экзистенциалисты, вброшены в бытие. Да, и отсюда наше отчаяние, наша фрустрация.
Абсурд жизни, да.
Абсурд.
Абсурд, потому что, ну,
но если нет
мы
привязки,
живем, а если нет ничего,
да.
ни до, ни после, да. то существование действительно абсурд.
Да, да. Ничего не имеет смысла. Смысл появляется только при соединении с вечностью. То есть, если есть вечное значение твоих поступков, то тогда смысл есть.
Угу.
Если они только временные, обслуживают какие-то временную жизнь, то смысла в них нету.
Угу.
Просто ложись и лежи пластом, вот как Обломов. Да? Вот для меня, кстати, в подростковом возрасте именно так вопросы стояли. Поэтому я, кстати, переживая те бури, которые происходили в подростковом возрасте, я считал уже тогда, что человек это его заодно то можно уважать, что он переживает подростковый возраст. Честно говоря, я к такому выводу пришел. То есть это настолько страшные крайности ты внутри себя совмещаешь в этом возрасте, не имея никаких ресурсов и опыта, и логики, да, и знаний, чтобы разрешить эти внутренние бури. Вот, ты просто как бы несешься такими страшными переживаниями, и ничего с этим поделать не можешь.
Ну да, в подростковом возрасте человек просто впервые ощущает, он предчувствует, что он будет вынужден, он всегда опирался на родителей, на вот родительский дом, какой бы он ни был, да, и тут он предчувствует, что он останется один, да, вот, и вот эта вот самостоятельность, страх самостоятельности, что не будет вот этой опоры, да, не гиперопеки, а именно опоры. Разницу надо понимать. И вот это вот ощущение того, что ты сам будешь принимать решение, самое страшное, наверное, вот это предчувствие этого.
И я даже так скажу, что да, есть момент, когда это дозированно дается, допустим, когда под присмотром родителей ты совершаешь самостоятельные шаги, но ты всегда знаешь, что все под общим контролем находится. Вот, на мой взгляд, христианская вера, она о том, что вот мы под присмотром родителя. Потому что если обрушить на человека совсем таким глубоким пониманием его полную обособленность, он просто с этим не справится. На самом деле это и не так.
Угу.
Вот. И Бог нам открывает, что это по-другому, что вам только кажется, что вы обособлены, что вам только кажется, что о вас никто не заботится. Посмотрите на свою жизнь как бы. Вот здесь ты мог умереть. Вот здесь с тобой могло что-то непоправимое случиться. Но как-то же все прошло.
Угу.
То есть есть какая-то забота. И мы верой своей, да, принимаем, что, в общем-то, мы под присмотром. И молитва, которую учит Христос своих последователей, это «Отче наш, сущий на небесах». То есть небеса от нас далеки, но те далекие небеса, там наш Отец. Вот Он уже нам не судья, не просто Творец, сотворивший там и оставивший мир, да, вот, на произвол. Нет, это наш Отец. То есть Он нам, как это, Дух Божий свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. То есть после того, как ты примирился, соединился с Ним, впустил Его в свою жизнь, то вот это ощущение одиночества уходит. Вот. Есть ощущение сыновства, причастности. Вот это очень важное, что мы празднуем, вспоминаем в Рождестве.
Угу. Ольга написала: «Воплощение открывает путь для примирения человечества с Богом, предлагая путь к спасению и изменению жизни через Христа. Это призывает нас к принятию любви, прощения и сострадания и предлагает возможность для духовной трансформации каждого человека». Еще на эту тему вспомнил произведение Лидии Чарской «Записки маленькой гимназистки», как она страдала и ее прощение и переживания за человека.
Угу.
Да, спасибо, Оля. Афанасий Великий писал: «Сын Божий стал человеком, чтобы человек мог стать Сыном Божьим». Да, вот это вот удивительное ощущение, да, и реальность, в которую входит человек. Вот уникальность христианства в чем? Как это связано с Рождеством?
Да, вот в свое время, когда я заканчивал семинарию нашу «Евангельских христиан-баптистов», в 2001 году я выбрал тему магистерской работы «Описание образа нашего спасения», такое завершенное описание. И в ходе работы я рассмотрел разные религии, вот, и в основном мои знания вот оттуда еще простираются по этому поводу, и из Александра Меня, этого семитомника «История религии».
Угу.
Я вот его в свое время прочел, и это дало хорошую базу, да, для понимания. Вот что я увидел в других религиях, в древних религиях. Там, ну, то, что мы называем язычеством, да, там есть ощущение того, что, ну, вернее, даже представление о человеке, что он призван быть каким-то, какой-то функцией, которую поставили боги в мире. То есть человек — это не личность, не самоценность для богов, да? А это какая-то часть мира, некий часть механизма, который они создали. Вот. И человек обязан исполнять какие-то обряды, ритуалы, чтобы угодить богам, чтобы их там подкормить, да, через жертвоприношение. То есть он как бы поддерживает миропорядок через обряды, через магию, через жертвоприношение. Вот. И в этом нет никакого достоинства. А иудаизм уже, вот иудейское ветхозаветное откровение уже сделало человека партнером Божьим. То есть вот в том контексте, где человек мыслился как функция, как раб богов, вдруг возникает идея партнерства. То есть что такое завет, который Бог заключил сначала с Адамом, потом с другими патриархами, там, с Ноем, с Авраамом, потом с народом Божьим, да? Это ведь равноправный договор. То есть две стороны, партнеры, каждая из сторон берет на себя определенные обязательства в этом договоре. Вот, и каждая получает что-то из этого договора. Так вот, изначально Бог в Ветхом Завете указывал на то, что он видит человека как партнера. Вот даже учение о Эдемском саде, в котором Бог поместил человека, чтобы возделывать и заботиться, и владычествовать. То есть как бы Бог поместил человека для того, чтобы он как бы развивался, что-то исполнял, и при этом имел общение с Богом. Вот. И человек при том мог оставить это призвание. То есть Бог эту возможность в древе познания добра и зла оставил. То есть вот, ты можешь жить по Божьей воле, быть партнером Бога в творении мира, да, в поддержании его, а можешь пойти своим путем, что человека избрал. И потом вот это крушение, одиночество, да, возникло. Так вот, и Ветхий Завет, а затем и Новый Завет, они показывают, что Бог относится к нам как к равным, как это ни странно звучит. Угу. Бог — создатель бесконечных миров, превосходящий всякое наше разумение по могуществу, да, он хочет видеть нас партнерами. И Христос, когда обращается к своим ученикам, он говорит: «Я теперь вас называю не рабами, а друзьями». Вот этот новый статус — это для тех, открывается, кто принял его в свое сердце, кто решил последовать за ним. Вот тех он уже называет друзьями. И помнишь, ученики спрашивают: почему ты им притчами говоришь, а нам без притчи уже? Потому что тем, говорит, не дано знать, а вы уже знаете тайны Царствия Небесного, да? То есть это совсем другой уровень богообщения нам в нем открылся. Так вот, и в самом начале уже Бог видел в человеке партнера, а во Христе так вообще соединился с человеком. То есть вот это партнерство облеклось в конкретное событие, в соединение двух природ, божественное и человеческое во Христе. Вот, и теперь мы уже имеем дело с этой реальностью внутри себя. Она нам доступна стала.
Угу. Сергей написал: действительно, человек без Бога не имеет будущего, то есть смысла жизни. И Ольга тоже написала, тоже думала на эту тему, что во всех религиях нужно чего-то достигать, умолять, бить поклоны. Еще не факт, что достигнешь. Только в христианстве Бог сделал все для нашего спасения. Только верь. Вообще, мне очень интересно, да, я как-то читал одно исследование известного антрополога, да, о корнях, да, языческой мифологии, mm-hmm. вот, и он говорил о том, что, в принципе, языческие боги — это просто, как бы, более прошаренные люди, да, mm-hmm. с тем же пороками.
Это проекция человека.
Да, да, с тем же пороками, с тем же, только вот они... Поэтому и существуют локальные, например, мифы, mm-hmm. да, там, например, когда апостол Павел с Варнавой пришли в Ликаонию, да, они столкнулись с локальным ликаонским мифом. Mm-hmm. Это не общая древнегреческая мифология, да, с которой сталкиваются, а вот mm-hmm. ликаонский миф, что в Ликаонию пришел, значит, Зевс и Гермес, mm-hmm. то бишь, да, Ерми он у нас, mm-hmm. да, там mm-hmm. привел. Вот, и вот их не узнали, и он там потом наказал, потому что в Ликаоне потом было, соответственно, если я не ошибаюсь, потом был пожар, mm-hmm. и вот люди значит, пробидевшихся богов придумали, да, вот эту штуку, да. Но это, вот интересно, что характер, да, проявления Христа, его воплощение, он даже характер его существования, жизни и жертвы принципиально противоположен всей языческой мифологии.
Он задал какой-то образ, ориентир. И на самом деле этот образ мы не могли придумать. Вот в чем тоже особенность Евангелий, когда я в 13-14 лет их читал, я сразу же поверил, что это не человек, не обычный человек, что это божество. Потому что так человек не может поступать. И так нельзя придумать человеку. То есть нельзя придумать такого персонажа. То есть он на самом деле пришел из чего-то трансцендентного, да, и принес нам оттуда совсем другой образ. Вот, не такой, который мы бы придумали. Вот мы придумывали богов, то есть проецировали на небесный мир свои собственные страсти, свои собственные образы. А вот он как раз пришел по-настоящему и принес нам совсем другой образ.
Один из самых религиозных американских фантастов прошлого, Филипп Киндред Дик, у него есть такой рассказ, у нас он как-то просто переведен как «человек», на самом деле он называется «сей человек», да, «human is», да, где он рассказывает про инопланетянина, который, так сказать, в виде, значит, генерала одного, значит, проник.
И, кажется, я читал.
Да, и жена вдруг понимает, что он как бы, это не муж, он добрый, внимательный. Да, вот этот через изменение человеческой природы, да, Филипп Дик показывает как бы иное, да, иной мир. Да. Понятно, что это фантастика, но она, понятно, что отсылает нас. Да. Через изменение природы человека, конечно же, мы видим, как мы убеждаемся, что Бог есть. Да. Когда, значит, Иоанн Креститель послал своих учеников, да, спросить, вот, ну, ты ли тот, или ждать нам другого, да, они говорят,
Расскажи, что я делаю. Да.
Да. Вот, хромые ходят, слепые прозревают, слепые видят.
Да, да.
Скажите об этом, да? Да. Что вам еще нужно?
Да.
Вы должны, это точно должно убеждать нас. Давай я прочитаю из отрывочек из Евангелия от Луки, 2 глава, и мы будем подводить итог нашей беседы о Рождестве с 6 стиха. «Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня сияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава вышних Богу, на земле мир, и в человеках благоволение». Вот мне кажется, что Рождество Христово, обычно говорят, ну, как бы, Христос родился, что праздновать, да? И мы прекрасно понимаем, что наша жизнь такова, что мы часто забываем эти вещи, что Христос воскрес, первенец из мертвых, да? Что Христос воплотился, и вот это воплощение кардинально меняет мою жизнь. Как бы я к этому ни относился, да?
Не было бы воплощения, не было бы воскресения, да?
Конечно.
То есть это начало всего.
Да, и не было бы, если бы не было бы рождения, воплощения, да, богоявления, не было бы моего, собственно говоря, появления.
Да.
То есть моя жизнь лишена была бы истинного сакрального смысла, да, священного смысла моей жизни, когда я могу это передавать. И как говорил один мой знакомый, как я могу рожать детей, если я не знаю, для чего я сам пришел.
Да? Или я закончил бы Достоевским: если Бога нет, то какой я тогда штабс-капитан?
Капитан, да, штабс-капитан. Вот, и мне кажется, это самое важное, друзья, и когда мы будем вспоминать, когда мы будем дарить подарки, мы должны помнить, что самый важный подарок подарил нам Христос, который, когда вочеловечился и показал нам, явил нам себя, чтобы наша жизнь обрела истинный сакральный смысл, и мы уже никогда его не теряли. Поэтому не теряйте смысл, и с наступающим вас Рождеством Христовым. Спасибо, Валерий, друзья. До свидания и до встречи в передаче программы «Б». Да благословит вас Господь.